Итак, на моих часах 12, наверное, будем начинать потихоньку, я так думаю. И сегодня мы с вами говорим о профессиональной направленности личности. Там могла произойти некая путаница, да, я просто так вот помню, что в прошлый раз сказала, что будет про семью, но про семью у нас будет в следующий раз. А сегодня у нас все-таки про профессиональную направленность личности. И тут, наверное, есть люди, которые уже, может быть, определились со своей профессиональной направленностью. Но я думаю, что все равно на нашем вебинаре должно быть интересно и этим людям, поскольку мы не будем говорить только о профессиональной ориентировке, но будем говорить о личности, будем говорить о том, что влияет на развитие личности, что это вообще такое, потом про профессиональную самоидентичность. И сможете посмотреть, насколько вы действительно идентифицировали со своей профессией, что это такое. Порешаем с вами несколько тестов. И на направленность личности первое. То есть, что такое направленность личности, да, она бывает в нескольких вариантах. То есть, личность может быть направлена на дело, на себя, либо на общение. На общение в деятельности, на взаимодействие. Это тоже мы сегодня порешаем. Потом посмотрим тест Климова про профессии. Может быть, кто-то его знает. Если не знает, то узнает там про 5 разных направленностей. Да, вспомним о том, какие же профессии незрячие осваиваются люди или слабовидящие в теперешнее время, что сейчас является актуальным. Дальше посмотрим тему... Слово вылетело. Самоактуализация, самоактуализация, предназначение. И посмотрим, что нас двигает, да, вот в эту сторону, какие у нас могут быть мотивы. И маленький хвостик, самый последний, так как мы про профессиональную не будем тему больше затрагивать, да, я решила, что будет интересно еще немножко поговорить о собеседовании, как себя вести при устройстве на работу. То есть, когда уже определили, да, свое предназначение, свою направленность, что же все-таки с этим делать. И на этом мы сегодня завершим. Как видите, программа большая, так что нам нужно с вами все постараться успеть. И не только успеть, но и активно поучаствовать. Вот. И мы начинаем. Значит, и первый у меня, наверное, такой вопрос к вам. Да, вот мы все говорим личность, личность. А кто-то вообще что-то представляет под этим словом? То есть что-то это для вас имеет какое-то значение? Или вот как бы личность и все, и точка? То никто не думал про то, что такое личность? Что-то даже как-то странно. Вообще не про личность. Ну, может быть, как-то своими словами, да? Вот личность — это что такое, может быть, за качество, за какое-то вот наращение общества или что? Или деятельности?
Личность — это индивидуум, наверное, скорее всего.
Вообще, на самом деле, разводят понятия личности, индивидуума, индивидуальности. Вот, то есть если индивидуум брать как индивидуальность, да, то это какие-то особые человеческие свойства. То есть мы с вами, каждый из нас обладает какими-то особыми свойствами. Вот это, наверное, это и есть. Индивид — это представитель, ну, человечества, например. Вот, а личность — это все-таки несколько другое. На самом деле вообще странное такое наращение, да, вот личность, хотя мы многие употребляем, и в действительности оно имеет место быть. Кто-то определяет из психологов личность как совокупность социальных ролей человека в обществе. Кто-то определяет как качество, выработанное на основе общения, на основе нахождения в какой-то социальной группе, на основе культурных предпочтений каких-то. То есть вообще темой личности, понятием личности, там разные науки занимались, это и педагогика со своим воспитанием гармоничной всесторонне развитой личности, это и культурология, где личность является отражением эпохи, скажем так, ну, либо противопоставлением к эпохе. Это и философия, где личность это больше деятель, который сам выбирает свою дорогу, свой путь. Кстати, вот из этого понятия у нас есть субъективная психология, вот, которая занимается у нас Абульханова, насколько я помню, ныне живущая, по крайней мере, несколько лет назад. Она приезжала к нам в университет Костромской государственный. И вот как раз субъектностью личности, то есть человека, который может выстраивать свой жизненный путь хотя бы насколько-то, и имеет локус контроля внутренний, то есть считает, что все-таки он что-то может в своей жизни менять, а не просто плывет по течению и смотрит, что же из этого получится. И следующий у меня вопрос, может быть, все-таки я от кого-то получу какие-нибудь ответы. Как вы думаете, что влияет на развитие личности? Ну вот с личностью определились, да? Личность это прежде всего человек, который у нас находится в обществе, занимается какой-то деятельностью. Так что же на него влияет-то?
Физиологии, воспитания, образования.
Еще есть варианты?
Внешние обстоятельства наверняка.
Ситуация однозначно. Еще варианты какие-то есть?
Пол, возраст.
Культура.
Про пол слышала, а что там второе еще было?
Возраст.
И
Скорее,
возраст,
культура. Культура.
и культура. Еще что может влиять? И среда тоже.
Может, характер?
Характер, скорее, он складывается, да? Характер личности, исходя из влияний. Но если рассматривать характер как момент привычек, то есть, ну, характер это в основном что такое? Это сложенные привычки. И они имеют биологическую основу, и основу воспитания, и ту среду, которая его формирует. Ну, в принципе, наверное, да, устоявшиеся качества характера, которые уже сформировались, они влияют на дальнейшее развитие личности. Но пробегусь, да, немножко по теориям личности, потому как считали нас ученые с психологического стана, вот что же влияло. На самом деле, вот все, что назвали, да, это все было, но было еще немножко чего-то другого. Начнем с Зигмунда Фрейда. Что же он считал влияет на развитие личности? Тут и разные части личности, то есть он выделял эго как я, суперэго, это как морально-нравственный компонент, то есть то, что ребенок у нас воспринимает от родителей, от значимых взрослых, и то, что потом над ним давлеет всю жизнь и являются такими принципами, по которым он живет. И ид – это бессознательное, это то, что все-таки человек хочет. То есть вот это у нас сталкивается, этот конфликт получается, да, невротический конфликт, но в основном в чем? Это же все от Фрейда пошло. То есть две составляющие – то, что человек хочет, и то, что человек считает правильным. Вот. Хорошо, если оно совпадает, а если не совпадает, получается внутренний конфликт. Если обращаться к родительской теме, да, по Фрейду, то родители тоже очень сильно влияют на восприятие ребенком окружающей среды дальнейшей. То есть здесь очень много зависит от того, какой была мать. Мать была теплой, либо она была холодной, такой отчужденной, давала она ребенку тепло, не давала, или больше входила в стадию конкуренции с ребенком, если это девочка, например. Либо она окружала его, ну, как сейчас модное слово, да, гиперопека. Вот. И все это меняет направление личности, да. И с отцом то же самое. Отец очень значимую роль играет, наверное, с 3 лет, если мать, ну, где-то даже с года. Вот. Если мать обеспечивает безопасность, то отец обеспечивает то, что называется социальной значимостью, да, от безусловной материнской любви к условной отцовской. То есть ребенок должен что-то сделать, чтобы заслужить внимание отца. В основном отец обычно не восхищается ребенком просто так, за то, что он есть. Дальше идет ученик Фрейда Густав Юнг. Что же он считал влияет на развитие личности? То есть это его идея о коллективном бессознательном. Что такое коллективное бессознательное? Он закладывает эту идею в архетипах. То есть определенные архетипы, если уж проще говорить, есть определенные стереотипы, да, моменты. То есть мы все знаем, что такое красиво, что такое некрасиво, что такое хорошо, что такое плохо, какая должна быть мать, какой должен быть отец. Мы знаем, какой должен быть мудрец, допустим. Вот, представляем что-то, какие-то образы имеем в своей культуре, в каждой культуре разные, допустим, о смерти, о войне. Вот, еще о чем-то. То есть вот они сложенные архетипы коллективного и бессознательного, и они влияют на восприятие личности этой реальности. Дальше у нас идет Альфред Адлер. Вообще, на самом деле, много было талантливых учеников у Зигмунда Фрейда, но все они расходились с его точкой зрения потом в процессе, за что были Фрейдом очень нелюбимы. Вот не любил Фрейд, чтобы его ученики обходили. Итак, Адлер говорил о 2 аспектах влияния на личность. Это комплекс неполноценности и стремление к власти. То есть он говорил о чем? Что у каждого человека есть комплекс неполноценности. И чем больше этот комплекс неполноценности, тем человек больше стремится его компенсировать во власти над другими людьми. То есть, если он обладает властью над другими людьми, значит, он свой комплекс неполноценности не ощущает. Это может быть в 3 моментах, да, это может быть первое в завоевании всеобщего внимания на какой-то почве, например, развертывание какой-то деятельности. Это может быть, как 2-й момент, наращение и развитие у себя какой-то, ну, какого-то отдельного качества, которое будет привлекать людей. И 3-й пункт – это уже нездоровый, это ипохондрия. Наверное, многие встречались с таким понятием. То есть человек получает власть за счет своего заболевания. Очень неприятная ситуация, да, и другие люди встают в очень такое щекотливое положение. То есть либо ты делаешь так, как сказал больной человек, иначе там он будет умирать, какие-то приступы у него могут быть. Вот, либо ты не делаешь это, тогда ты плохой. Никто, кстати, не попадал в такое положение.
Ой, в смысле, сам такой был или человека встречал такого?
С человеком не встречались, с таким, который вот за счет своей болезни пытается выбить у других, чтобы они делали, как он сказал.
Я встречалась и не с одним.
Вот, я говорю, что очень неприятное положение, как из него выходить, большой вопрос. Вот здесь единственный нормальный вариант, да, это объяснить человеку, что он таким образом манипулирует. Вот, потому что чаще всего это происходит на неосознанном уровне. Человек не понимает, что он своей болезнью пытается таким образом загнать вас в угол, чтобы вы сделали так, как он решает. Дальше у нас идут гуманисты, говорили о таком понятии, как самоактуализация. То есть, что такое самоактуализация, тоже влияющая, да, на развитие личности. Это максимально возможное выражение и применение своих качеств для развития. То есть, когда человек какую-то деятельность совершает, в которой его качества максимально выражаются, и он дает максимальный эффект за счет этого. Ну, кроме Маслоу со своей самоактуализацией, кстати, у него пирамида, про пирамиду Маслоу, наверное, много слышали, которая состоит из дефицитарных и бытийных потребностей. То есть, о чем говорит Маслоу? Что есть что-то, чего дефицит, в котором, да, человек испытывает. То есть, это, например, еда, сон, потребность в безопасности, потребность в любви, в уважении. И есть бытийные потребности, как, допустим, в эстетике, потребность в самоактуализации. Но на самом деле, вот эта теория Маслоу, она была очень теоретичной. Вот. Там не было практики, и он не смог найти людей, которые существовали в тот момент. Он, например, приводил Леонардо да Винчи, да, там таких деятелей, которые были именно самоактуализированы. Но в его время он не смог найти самоактуализирующихся личностей. Но зато Маслоу вместе со своими учениками и потом с нашими российскими переводчиками, вот как оно в Россию все пришло, да, он разработал тест по самоактуализации, и этот тест активно сейчас используется. Вот, поэтому вот этот момент самоактуализации, да, он довольно-таки такой теоретичный. И даже если вы тест посмотрите, то там мало конкретики, хотя отдельные его шкалы, надо сказать, что интересно. Вот что самое интересное, я делала работу, когда в институте, она называлась «Самоактуализация учащихся с инвалидностью по зрению». Вот, у меня было 4 группы, интересный результат просто получился. Были учащиеся с инвалидностью, были учащиеся без инвалидности, вторая группа, третья – это те, кто работал в интеллектуальной сфере, и третья – кто не работал в интеллектуальной сфере, то есть они были работниками, допустим, заводов, каких-то предприятий. Вот. И по уровню самоактуализации по этому тесту получилось, что на первом месте, значит, выше всех самоактуализация была у учащихся с инвалидностью. Дальше шли учащиеся без инвалидности. Третьим пунктом, как думаете, кто был? Сотрудники интеллектуальной сферы или рабочие заводов? Ага. Меня, кстати, удивил вот этот результат. И потом, когда уже беседовали с людьми, оказалось, что случилось. То есть рабочие заводов, они участвовали в различных кружках, секциях, каким-то образом развивались все-таки. А сотрудники интеллектуальной сферы, те, которые у меня попали, да, в исследование, не говорю, что это прям такая выборка на всех, но вот те, которые у меня попали в исследование, они говорили о том, что, ну, все, я уже все знаю в своей сфере, чем мне развиваться-то? Вот. И таким образом у них ощущение самоактуализации упало. То есть они, когда были учащимися, они такие думали, ух, мы вот сейчас придем, горы свернем, пришли, а горы не сворачиваются. Вот. И это их немножко сбило. Также гуманисты говорили о том, что на развитие личности влияют смыслы, ценности, потребности. Про потребности мы сказали, да, немножко про Маслоу. Но опять же, вот смыслы и ценности. Про смыслы больше говорил Виктор Франкл, который говорил, что любая жизнь должна иметь смысл. То есть, что такое жизнь? Жизнь — это деятельность. Деятельность имеет смысл, как он сам говорил про... Ну, многие, наверное, слышали про книгу «Психолог в концлагере». И основная его цель была выжить для того, чтобы не просто выжить, да, а выжить для того, чтобы рассказать потомкам о том, что там было. Вот. У него же, наверное, многие в курсе, да, у него же родственников убили. И он вот жил вот этой мыслью о том, что он выйдет и напишет мемуары. И все узнают о том, что тут происходило, и как он выживал, и что люди могут выживать практически в любых условиях. У него фраза такая знаменитая: «Человек может пережить любое как, если знает зачем». Дальше у нас идет Карл Роджерс, это тоже гуманист, тоже, может быть, про него много слышали. Вообще он говорит о том, что каждая личность цена уже по праву рождения, то есть раз человек родился, раз он стал личностью, значит, уже это все ценно. И на развитие личности очень сильно влияет, он ввел такое понятие, как конгруентность. Но оно так довольно-таки сложновато, да, вот вроде бы слушается, а на самом деле расшифровывается довольно просто. То есть у нас есть эмоции те, которые у нас есть, и есть эмоции те, которые мы демонстрируем. И вот эти эмоции, они могут расходиться. Вот. И неконгруентность, потом, как скажет Карен Хорни, невротичность, это влияет на развитие личности. То есть, если человек не идет за своими эмоциями, своими искренними, да, эмоциями, а идет за тем, что нужно обществу, то есть зачем мы демонстрируем другие эмоции? Чтобы быть хорошим в обществе. Сначала в связи с родителями, да, то есть вот недоволен ребенок, его там дали ему конфет, да, и заставляют делиться. Там предложи тому, а ребенок недоволен. А ему нужно изображать то, что он очень доволен и хочет, чтобы другие люди эти конфеты взяли. Иначе, ну, зачем же брать, если человек недоволен? Это все с детства дело начинается. У меня вот преподавательница одна. Она рассказывала такой случай, тоже вот про этот нестык эмоций. Было мероприятие, на которое ей надо было пригласить человека, но так, чтобы он не пришел. Вот. И она все про это думала, думала, что как это вот пригласить. И она ему звонит и говорит: ну вот, знаете, мы вот вас хотим пригласить на мероприятие. Он говорит: да нет, я не могу. И у нее вырывается: ну хорошо. Вот. То есть это все дело с детства закладывается. В которой мы находимся, оно тормозит развитие личности. То есть человек бы развился в одно направление, да, а так как он наращивает, кстати, еще Карл Густав Юнг говорил о таком росте, как персона. Что такое персона? Это тот образ, который мы показываем вовне. То есть у нас может быть вот что угодно в душе, а мы нарастили какой-то образ и его демонстрируем. Также Карл Роджерс говорил о том, что влияет на развитие личности отношение к «я реальному» и «я идеальному». Вот как думаете, что такое «я реальное» и «я идеальное»? «Я реальное» — это что такое?
«Я реальное» — это, наверное, «я какой я есть».
Угу. А «идеальное»?
А идеальное, наверное, как какой хочет быть.
Точно. То есть вот разница между этими двумя «я», мы об этом будем еще в следующий раз говорить, когда будем говорить про самооценку, разница очень сильно влияет на развитие личности. То есть если разница очень большая, это ведет к повышенной тревожности, к повышенной невротичности. Если разница маленькая, человек более-менее спокойно себя ощущает. Также у нас есть такое направление, как когнитивная психология. И когнитивная психология говорит о том, что на нас влияет разнообразие наших конструктов. То есть, что такое конструкты? Это вот какие-то моменты, которыми мы описываем жизнь. То есть, самое простое – это у нас все делятся на наших и не наших. Когда тоже проводила исследование, там у меня был вопрос про то, делится мир на зрячих и незрячих. И больше половины моих респондентов ответили на этот вопрос положительно. То есть, вот когда мир вот так делится, конструктов-то маловато. И мы начинаем делить на черное и белое, получается. И исходя из этого, отключаем мозг. Но это проще, это, в принципе, тот механизм, да, автоматизмов. То есть мозг идет к простоте обычно, к меньшим затратам энергии. Если мы разделили мир на черное и белое, то нам проще уже. У нас эти плохие, эти хорошие. И стык-то получается только тогда, когда кто-то из плохих совершает хороший поступок. Мы, конечно, его стараемся как бы, ну, обесценить, скажем так. Или кто-то из хороших совершает плохой поступок. Говорим, ну ладно, ну ему простительно, он же всегда хорошо себя вел. Вот, если конструктов много, то мы начинаем думать уже о мире более сложно. Человек считает когнитивисты. Ну, от когницию думать, да, мышление. И самый, наверное, такой когнитивист, к которому я отношусь, как отношусь, то есть я работаю в его направлении, да, это Альберт Эллис, и его рационально-эмотивная терапия, рационально-эмотивный подход, который говорит о том, что у человека есть ряд иррациональных убеждений, он их сводит как истинный американец, да, упрощая для восприятия для людей к трем моментам. То есть я должен все делать идеально, все должны относиться ко мне справедливо, меня понимать. И третий пункт: мир должен мне давать то, что я хочу, иначе я не буду счастлив. И вот к этим трем моментам сводится узость, да, то есть если они неосознаваемы, то есть вы сейчас скажете, нет, у меня такого нет, ну правильно, никто это не осознает. Вот, просто мы расстраиваемся, на это указывают наши эмоции, почему рациональный, эмотивный подход. То есть если мы расстраиваемся, когда у нас ничего не получается, ну не то, что ничего, а что-то не получилось, да, и мы расстроились. Это говорит о том, что вы себе сказали, я все должен делать идеально. Если мы расстроились, когда кто-то поступил с нами несправедливо, вот смотрите пункт второй. Все должны в любой сфере, в любом месте, в любой позиции, с любым своим настроением относиться к нам справедливо, несмотря на то, что у них там как бы своя жизнь бурлит. Вот. И третий пункт. Если мне не дадут то, что я хочу, я не буду счастлив. Ну, это вот вообще не факт. Это у многих проявляется, да, часто. Поздно ослепших, в том, что если вот у меня не вернется зрение, я не буду жить. Как бы, ну, не смогу я жить так, я буду несчастлив, чего тут хорошего уже. Вот просто недавно столкнулась с девушкой, когда-то в четверг. Вот, девушка зрение потеряла не так давно, месяца три назад, и заявляет о том, что ну все, уже больше ничего хорошего нет, я тут жить не собираюсь вот так. Если у меня не вернется, я пока подожду, конечно, может, у меня вернется. Вот, но я жить не буду, если не вернется. Вот. И, в принципе, это не единичный случай, это статистика. Когда люди что-то теряют, зрение — это такой глобальный момент. Вот. Ну, тут в связи с последними событиями, санкциями, тоже звонит член нашей организации, говорит, все, мы теперь все умрем. Я говорю, почему? С чего ты взял? Он говорит, ну, не будет торговых центров. И мы с ним начинаем разбирать, почему он умрет от того, что не будет торговых центров. То есть вот он хочет торговые центры, у него это заберут, и все, он уже жить не будет. Вот тоже интересная позиция, стратегия. Но человек изначально не понимает, да, что вот он к этому идет. То есть когда включается сознание, человек понимает, что ну без торговых центров тоже жить можно, даже если их не будет. И жили же как-то, и никто не умер. И две, значит, наших теории, которые тоже говорят о влиянии на личность. Первая теория — это Леонтьева о деятельности. То есть Леонтьев говорит о том, что если человек занимается какой-то деятельностью, это влияет на развитие его личности. Но также у него еще вторая часть этого всего дела о том, что личность можно определить по деятельности. То есть, что человек делает, таким он и является. И на самом деле, доля истины, наверное, в этом есть. Потому что как мы можем понять, какой человек? Ну, по словам, по его... Ну, можем, наверное, но частично. В основном мы будем наблюдать за его деятельностью, к которой относится. И то, как он общается с окружающими, то, как он выполняет какую-то работу, и то, как он говорит. То есть это же все деятельность. В принципе, мыслительная, она тоже деятельность. Просто мы ее не можем проследить у другого, мы можем у себя проследить. Вот. И последний момент личности. Я уже об этом говорила. Это у нас Абульханова Славская. И она говорит о том, что на личность, на развитие очень сильно влияет, как он... Она ну, он человек, да, она личность, относится к тому, может ли что-то он поменять человеку в своей жизни. То есть, если человек считает, что он ничего не может поменять, он плывет по течению, это будет одно развитие личности. Если человек считает, что он что-то поменять может и что-то делает для того, чтобы что-то поменять, это другое развитие личности. Тоже, кстати, интересно было у меня в исследовании уже по диссертации по смысложизненным ориентациям. То есть, что выяснилось, что рано ослепшие инвалиды по зрению, они ближе к тому, чтобы считать, что они что-то могут повлиять, да, на что-то в своей жизни. А поздно ослепшие инвалиды по зрению, они говорят о том, что они практически не могут ни на что повлиять в своей жизни. То есть у человека случился вот этот переломный момент, да, кризис, который он не провоцировал, чаще всего не провоцировал, и с которым он столкнулся и не смог ничего изменить. То есть он не смог себе вернуть зрение. Все, уже руки опустились. Вот, и говорим о том, что обобщаем, да, помните этот синдром выученной беспомощности. Говорит уже о том, что все, ничего я в этой жизни поменять не могу. То есть вот, исходя из этого, и стратегии жизненные будут несколько по-разному распределяться. Но о жизненных стратегиях мы с вами будем говорить на финальном занятии на нашем. Это будет через раз, то есть следующий у нас про семью, а дальше у нас про путь к счастью. Итак, про влияние на личность мы поговорили, а сейчас я предлагаю порешать тест про направленность личности. Как вот вы понимаете, я уже вначале об этом сказала, да, что такое направленность личности? То есть, в какие стороны личность может развиваться? Чем люди занимаются-то?
Слушают внимательно.
Что еще раз?
Слушают внимательно вас.
Нет, я говорю по жизни вообще, чем люди занимаются. Я не про тех, кто сейчас. Я про направленность личности все.
То чем?
Ну, обеспечение вот жизнедеятельности, наверное. Жизнедеятельность основная.
Ну, может быть, конечно. А еще чем они занимаются? Они работают, а еще что они делают?
Едят, спят, вот умываются, причесываются, чистят зубы.
Ну, это да. Это вторая часть направленности на себя, да. То есть сюда входит и обеспечение себя, и саморазвитие какое-то. Вот, значит, первое я уже сказала про развитие в карьере, в работе, в деятельности. А третье еще что у нас есть?
Ну, самое главное, самореализация, мне кажется.
Самореализация, она может быть либо в профессии, и это мы говорим о деятельности, да, направленность на деятельность, либо на себя в какой-то степени, да, там, на совершенствование себя, хотя надо сказать, что это дело гиблое, поскольку совершенствовать себя можно до бесконечности, горизонта мы не видим, и в итоге разочаровываемся в этом занятии, вот, но, однако. А третье это чего? Чем мы вот...
Может, общение?
Ага, точно. Вот тоже интересный момент, да, про общение. Тут вчера недавно статью прочитала одного исследователя про три поколения. Поколение иксов, игреков и зетов. Вот. Ну, я, как всегда, застряла посередине между иксами и игреками. Вот, ну, не суть. А суть в том, что про общение, да, что у иксов всегда была в информации дефицит. Был дефицит информации, была нехватка информации. То есть они постоянно информацию откуда-то выцарапывали, там, из каких-то книжек, из каких-то журналов. очень много у них зависело от того, у кого что есть. То есть можно было, люди были носителями информации. А так как им нужна была информация, то они пытались пообщаться с людьми по поводу этой информации. У игроков информация была, ну, так, как надо, собственно, ни больше, ни меньше. Поэтому люди им были нужны, но, с другой стороны, такого прям дефицита в общении в людях нет. И есть поколение Z, которое сидит в социальных сетях в основном, создает себе иллюзию общения, и информации много везде, поэтому вроде как общаться не надо. С одной стороны, иллюзия общения есть, а с другой стороны, ну, нет в этом сильной потребности. Вот. И исходя из этого, общение как-то уже вот в теперешнее время, в сейчасшнее, да, оно уходит на второй план. Хотя, ну и пандемия, наверное, на это повлияла еще, на личное общение, скажем так. Ну, и смотришь на то, что виртуальное общение, не в плане переписок, да, там, в соцсетях, там, что-то чтение чужих страничек, там, лайканье, еще что-то, а просто вот разговора, оно как-то вот не становится таким важным. Итак, сейчас я найду тест. Так, это тест, он на три направленности личности, да? Я вам предлагаю сейчас такой вариант заполнения, чтобы нам с вами не путаться в цифрах. То есть я буду читать сейчас какое-то утверждение. Это у нас все дружно на обед пошли, если слышно. Вот. Я буду сейчас читать какое-нибудь утверждение, а вы будете на него отвечать себе «да» или «нет». И как обычно, за «да» ставим себе один балл, за «нет» не ставим. Понятно, что делаем?
Понятно.
Угу, хорошо. То есть я сейчас не буду говорить, к какой направленности личности относятся эти высказывания. Когда мы все дружно посчитаем, я уже тогда скажу. Первое. Наибольшее удовлетворение я получаю от. Вариант будет один, а потом мы с вами пройдемся еще второй раз и третий раз по этому тесту по другим направленностям личности. Значит, наибольшее удовольствие я получаю от одобрения моей работы. Если да, то ставим себе один балл, если нет, то ничего не ставим. Второй вопрос. Если бы я играл в футбол, волейбол, баскетбол, то я хотел бы быть известным игроком. То есть, если вы себе сюда говорите «да» и ставите балл, то плюсуем это с тем баллом, который был выше, если он был. Вопрос третий. Лучшим педагогом, по моему мнению, является тот, кто проявляет интерес к учащимся и каждому имеет индивидуальный подход. Если вы так считаете, то ставим себе балл. Если не считаете, то не ставите. И все баллы плюсуем. Четвертый пункт. Мне нравится, когда люди радуются выполненной работе. Если вы так считаете, ставим себе балл. Если не считаете, то не ставите. Пункт пятый. Я хотел бы, чтобы мои друзья были верны и преданы мне. Если вы так считаете, ставим себе балл. Если нет, то не ставим. Лучшими друзьями я считаю тех. Это шестой. Кто может многого достичь в жизни? Если да, то ставим балл. Если нет, то не ставим. Седьмое. Больше всего я не люблю, когда у меня что-то не получается. Если да, один, если нет, ноль. Восьмое. По-моему, хуже всего, когда педагог недостаточно хорошо знают предмет, который преподается. 9. В детстве мне больше всего нравилось. Когда меня за что-нибудь хвалили. Если да, 1 балл, если нет, 0. Все успевают, кстати. Если никто не отзывается, наверное, все. 10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто отличается дружелюбием и доброжелательностью. В первую очередь школа должна развивать прежде всего индивидуальные способности ученика. Двенадцать. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы охотнее использовал его для отдыха и развлечений. Если да, ставим себе балл, если нет, не ставим. Наибольших успехов я добиваюсь когда? Мои усилия хорошо вознаграждаются. Если да, 1 балл, нет, 0. Я люблю, когда приятно провожу время с друзьями. Если бы 15, если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы рассказали о каком-то интересном деле, связанной в моем каком-то интересном деле, связанной с работой, учебой. И так далее. Шестнадцатое. Лучше всего я учусь, если преподаватель сумеет вызвать у меня интерес к предмету. Если да, 1 балл, нет, 0. Семнадцатое. Для меня нет ничего хуже, чем оскорбление личного достоинства. 18. Больше всего я ценю успех. Пока все успевают.
Да.
Тогда дальше едем. 19. Я не люблю людей, которые считают себя хуже других. 20. Приятно, когда вызываешь восхищение и всем нравишься. 21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть требовательным. 22. В свободное время я бы охотно прочитал книгу. О последних достижениях науки и техники. Если бы у меня 23, если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть композитором. 25. Я хотел бы прочитать книгу о жизни известного человека. Следующее. Человек должен стремиться к тому, чтобы прежде всего выполнить свою задачу. Лучше всего я отдыхаю в свободное время. В общении с друзьями. Двадцать восьмое. При условии одинакового финансового успеха я бы с удовольствием выиграл бы в конкурсе. Следующее. Для меня важнее всего знать, что я хочу сделать. 30. Человек должен вести себя так, чтобы Не нужно было укорять его за работу. Итак, первый у нас этап этого теста прошел. У кого сколько баллов получилось?
У меня 23.
Угу.
У меня 15.
Угу. Еще кто-то заполнял?
У меня 11.
Ага.
У меня также 24 даже.
Угу. То есть, вот смотрите, максимальное количество баллов, которое могло получиться, это 29 здесь. У кого сколько вышло, да? У кого-то половина, 50%, у кого-то побольше, у кого-то близко к финалу, скажем так. Это вот первый пункт был направленность личности на себя. То есть в этом направлении вы сейчас стараетесь работать вот настолько. Теперь давайте пройдемся по второму пункту. Те же самые вопросы, только другие варианты. Ставим так же само, плюс или минус. Первое. Наибольшее удовлетворение я получаю от. Сознание того, что меня окружают друзья. Если да, 1 балл, если нет, 0. Если бы я играл в футбол, волейбол, баскетбол, я бы хотел быть выбранным капитаном команды. По-моему, следующее, да? По-моему, лучшим педагогом является тот, кто. Создает в коллективе такую атмосферу, при котором никто не боится высказать свое мнение. Следующее. Мне нравится, когда люди с удовольствием работают в коллективе. Я хотел бы, чтобы мои друзья были отзывчивы и помогали людям. Когда для этого предоставляются возможности. Шестое. Лучшими друзьями я считаю тех, с кем складываются хорошие взаимоотношения. Больше всего я не люблю это следующее. Когда меня критикуют. Восьмое. По-моему, хуже всего, когда педагог вызывает дух соперничества в коллективе. Девятое. В детстве мне больше всего нравилось проводить время с друзьями. Десятое. Я хотел бы быть похожим на тех, кто по-настоящему увлечен своим делом. Следующее. В первую очередь школа должна воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. Двенадцать. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я бы его использовал для общения с друзьями. 13. Наибольших успехов я добиваюсь когда? Работаю с людьми, которые мне симпатичны. 14. Я люблю когда? Другие люди меня ценят. 15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне хотелось бы, чтобы. 16. Обязательно бы рассказали о коллективе, в котором я работаю. 16. Лучше всего я учусь, если преподаватель устраивает коллективное обсуждение изучаемых проблем. 17. Для меня нет ничего хуже, чем потеря друзей. 18. Больше всего я ценю здравый практичный ум и смекалку. 19. Я не люблю людей, которые часто ссорятся и конфликтуют. 20. Приятно, когда имеешь много друзей. 21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть доступным. 22. В свободное время я охотно прочитал бы книги о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми. 23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть солистом. Следующее. Я хотел бы прочитать книгу об искусстве хорошо уживаться с людьми. 4. Человек должен стремиться к тому, чтобы другие были им довольны. 5. Лучше всего я отдыхаю в свободное время. 6. Просматривая развлекательные фильмы. 7. При условии одинакового финансового успеха я бы с удовольствием организовал бы конкурс и руководил бы им. Для меня важнее всего знать, как привлечь других к достижению моей цели. И последнее. Человек должен вести себя так, чтобы другие были довольны им. Сколько у кого баллов получилось?
У меня 24.
Угу.
У меня 22.
Угу.
У меня 10.
10?
Да.
Угу.
16.
Угу.
12.
Ой, Юля, молодец, уже лучше с голосовой активацией. И это было, как думаете, на какое направление?
На общение.
Еще раз?
Это, наверное, не на общение, не на третье.
На взаимодействие как раз, на общение. То есть там вопросы-то какие, да? То есть мы что-то организовываем, мы там что-то делаем, вот. С друзьями там общаемся, да? То есть вот вопросы вот этого характера были. И вот смотрите, первое было на себя, да? Второе на общение, взаимодействие. И третье у нас чего осталось? Ну, кроме развития себя и общения, у нас чего есть? Ну, дело, задачи, да, вот это вот направление. Итак, мы смотрим про третье направление. Так же самое плюсуем, да? Первое. Наибольшее удовлетворение я получаю от Сознание того, что работа сделана хорошо. Если бы я играл в футбол, волейбол, баскетбол, я хотел бы быть тренером, который разрабатывает тактику игры. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом предмете. Четвертое. Мне нравится, когда люди стремятся выполнить свою работу лучше других. Пятое. Я хотел бы, чтобы мои друзья были умными и интересными людьми. Шестое. Лучшими друзьями я считаю тех, на кого всегда можно положиться. Больше всего я не люблю, когда портятся отношения с товарищами. По-моему, хуже всего, когда педагог не скрывает, что некоторые учащиеся ему симпатичны, насмехаются и подшучивает над ними. В детстве мне больше всего нравилось ощущение выполненных дел. Десятое. Я бы хотел быть похожим на тех, кто добился успеха в жизни. 11. В первую очередь школа должна научить решать задачи, которые ставит жизнь. 12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее я бы использовал его для своих любимых дел. Наибольших успехов я добиваюсь, когда у меня интересная работа. Я люблю, когда испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы написали о моей деятельности. Лучше всего я учусь, если преподаватель имеет ко мне индивидуальный подход. 17. Для меня нет ничего хуже, чем неудача при выполнении важного дела. Больше всего я ценю возможности хорошей совместной работы. Я не люблю людей, которые возражают против всего нового. 20. Приятно, когда работаешь над важным для всех делом. Двадцать первое. По-моему, руководитель в первую очередь должен быть авторитетным. В свободное время я бы охотно прочитал книги о жизни знаменитых и интересных людей. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть дирижером. Я хотел бы прочитать книгу типа «Сделай сам». Человек должен стремиться к тому, чтобы другие были им довольны. Лучше всего я отдыхаю в свободное время. Занимаюсь своим любимым делом. При условии одинакового финансового успеха я бы с удовольствием выдумал интересный конкурс. Для меня важнее всего знать, как достичь цели. И последнее. Человек должен вести себя так, чтобы выполнить прежде всего задачу. Итак, у кого тут сколько получилось?
У меня тут 23 получилось.
У меня 22.
Угу. Ой, у меня 28 вообще.
Угу.
У меня 24.
Заметно больше. То есть, вот смотрите, вы запомнили свои результаты на первый и второй пункт? Третий пункт – это про дело, да? Первый пункт был про себя. И второй пункт у нас про что был?
Общение.
Ага, точно. Есть те, у кого сильно расходятся результаты?
Расходятся с чем? По этим трем пунктам?
Угу.
Ну, у меня сильно. 10 и 24.
У меня не совсем. У меня не совсем расходится.
Угу. Юр, а первый сколько был?
Первый 15.
То есть хорошо так расходится. 15, 10 и 24.
Да.
Угу. У меня сильно расходится тоже. Первый и последний сильно расходится.
Они оба большие баллы или... Ближе к маленьким. Большие вроде, да, были?
Да, первые 11, в последний вообще 28.
Угу. То есть последний 28, такая яркая направленность на дело. Ну вот смотрите, если у нас примерно баллы одинаковые, да, значит мы силы распределяем примерно одинаково. А теперь давайте подумаем, в чем плюсы и минусы того, что силы распределяются одинаково по всем трем положениям.
Приоритеты надо, наверное, расставлять, поэтому будут баллы различаться.
Ну да, первый пункт — не расставлены приоритеты, то есть мы не знаем, что для нас важнее, да? И пытаемся свои силы рассортировать примерно одинаково по этим трем моментам. То есть не знаем, что более важно, это ближе к минусу, да, чем к плюсу. А какой будет плюс из этого?
Как чертенок номер 13. Люби себе и плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. Наверное, так, может.
Насчет успеха в жизни я, конечно, сомневаюсь, потому что мы же никуда не упираемся и ничего не продавливаем, да, мы относительно спокойны, если у нас везде разделены одинаково силы. Но с другой стороны, если нас поджидает неуспех в какой-то из этих отраслей, из этих направлений, то это нам не сильно даст по голове, поскольку две-то других у нас есть. А если мы куда-то прям вот вложились конкретно, то есть вот у нас есть определенное количество энергии, да, у каждого. Вот возьмем 100% энергии. Если мы ее взяли и на 90% вложили в дело, то те части у нас получили по 10%. А может быть какая-то там общение, например, получило 8%, а саморазвитие вообще 2%. Вот, то есть, если мы поставили все фишки на дело, а оно у нас не выиграло, что-то пошло не так, то мы будем очень сильно стрессовать по этому поводу. Поэтому на самом деле в каждом моменте, да, в каждом пункте распределения у нас есть плюсы и минусы. Кстати, мы на финальном занятии будем об этом говорить, да, что практически каждое событие в нашей жизни, оно имеет и положительное, и отрицательное. Нельзя сказать, что вот что-то конкретно отрицательное, ну, можно, наверное, но по каким-то исключениям, прям исключением. Вот, но в основном нет, в основном событие нейтральное, и в нем можно найти и плюсы, и минусы одновременно. И дальше после этого хотелось бы потихоньку перейти к профнаправленности, да? И вот в психологии, например, такое понятие профессиональной самоидентичности. Вот как вы это понятие можете характеризовать? Ну, то есть тут три слова практически, да? Профессиональная и идентичность, самоидентичность. Че, опять вариантов нет?
Наверное, к какой профессии есть склонность у человека?
И это тоже. Во-первых, склонность. Еще. А если мы уже, допустим, пробуем какую-то профессию? Ну, то есть это то, как мы себя ощущаем, да, в какой-то профессии. Возможно. Возможно, мы уже что-то делаем. Даже, может быть, это не профессия. Может быть, это просто какая-то деятельность. И мы вот в этой деятельности как-то ощущаем себя. У нас есть какие-то принципы там, какие-то ценности. Мы как-то себя воспринимаем. Мы считаем, что это очень хорошо, что мы там. Либо мы стесняемся какой-то своей деятельности. Ну, нам вроде нравится заниматься этим, но как-то вот не афишируем это все дело. Ну, занимаемся и занимаемся. Вот. То есть наши ощущения, да, на то, что мы делаем вообще в принципе. Потому что деятельность же может не уходить так вот в обобщение профессии. Она может просто быть каким-то хобби, каким-то занятием, даже не доросшим до уровня хобби. И мне бы сейчас хотелось вам предложить одно упражнение. Упражнение на медитацию примерно, да. Ну, это не совсем медитация, но на воображение, на представление. То есть я сейчас вас попрошу представить себя на сцене. И что вы там что-то делаете на этой сцене. И представьте, что вы делаете и как вам это делать. Да? То есть вы вот на сцене находитесь, вы там что-то делаете. Вы можете петь, вы можете танцевать на этой сцене, можете что-то декламировать, можете о чем-то рассказывать, можете, не знаю, что там, штору поправлять. Вот, что угодно вы там можете делать. Ваша задача сейчас представить, что конкретно, причем не вспомнить, что вы когда-то делали на сцене. Просто когда мы это упражнение делали, были такие ошибки. Вот, не вспомнить, что вы делали когда-то на сцене, а просто вот сейчас представить себя на сцене, и что бы вы могли там делать. Задание понятно?
Понятно.
Юр, тогда я попрошу музыку. И на это задание нам 3 минутки. Ну вот, мелодия у нас закончилась, и как раз 3 минутки вышли. Получилось представить себя на сцене?
У меня такая картина получилась. Попыталась петь, не получилось. Попыталась стихи почитать, не получилось. Такая приятная музыка. У меня такие ассоциации. Это подготовка к какому-то концерту. Ну и я расставляла стулья, помогала каким-то незрячим дойти, вот посадить на стул. В общем, готовила оркестрантов к выступлению.
Спасибо. Еще у кого-то получилось?
Ну да, подготовка к выступлению, действительно.
А что представляли?
Ну, что зал заполняется зрителем. В общем, как-то преамбула такая перед концертом.
А чего сами делали на сцене? Стояли, смотрели, как зал заполняется?
Ну, администрировал мероприятие, скажем так.
Понятно, спасибо. Еще у кого-то получилось?
Ну, у меня получилось. Я очень часто бываю на сцене, потому что я музыкант по профессии. Вот я сел за фортепиано, играю. Конечно, присутствует волнение, без него тоже нельзя. Ну, вот то, что чаще делаю, то и представил себе.
Спасибо. Еще у кого-то получилось?
Да, у меня получилось такое впечатление, как будто я смотрю, вот я сегодняшний смотрю на себя того, который на сцене. Вот сцена находится вот от меня сегодняшнего как бы с правой стороны, слева огромный зрительный зал, он пустой и темный. А сцена такая светлая, ну вот как вот в театре бывают вот эти софиты всякие, там небо голубое и так далее. И огромный там стоит такой, ну, замок декоративный, ну, из, как обычно вот делают, декорации. И вот я на сцене стою, и вернее, хожу по этой сцене и смотрю. Смотрю на замок, смотрю на эти декорации. Просто любопытно мне, интересно, как это все устроено, как это все сделано. Вот такое ощущение.
Угу. То есть это не ты ходишь, да, а наблюдаешь за собой со стороны.
Ну да, да, я наблюдаю за собой, как вот я бы на сцене хожу. Ага. Как будто из какой-то суфлёр, не суфлёрская, а вот откуда вот эти прожектора светят, как будто оттуда смотришь на себя такой сцена где-то даже внизу, немножко справа, внизу, далеко, и вот все это.
Угу, спасибо. Еще у кого-то получилось? Ну, наверное, все, я так думаю. Вот, смотрите, вот это упражнение, да, оно где-то показывает не только на профидентичность, но и, в принципе, на идентичность, наверное, с деятельностью с какой-то. Наверное, если вы подумаете... То есть профидентичность у нас получилась у одного человека, по-моему, у Василия. Человек является музыкантом и чувствует себя музыкантом. И представляет себя музыкантом. И мысли у него, вот, когда надо представить сцену, все вот туда идут. У остальных представилась деятельность. Да, может быть, кто-то подумает, да, и скажет, что, допустим, эта деятельность как-то относится к его теперешней профессии, и все-таки идентичность какая-то профессионально получилась. Но у кого-то не получилось, да, профидентичности. И вот как думаете, с чем это связано? Никаких вариантов нету?
Ну, наверное, что ты больше делаешь, с тем оно и связано.
Ну да, возможно. Что больше делаешь, о чем больше думаешь, о чем мысли, да, направлены на что. То есть все равно же вот все, что мы делаем, это какая-то определенная деятельность. И в этом упражнении вы смогли посмотреть на себя со стороны, о чем ваши мысли, да, сейчас. То есть мысли в музыке опустились в такое свободное плавание, скажем так, вы их не направляли особо. И о какой деятельности, на какую деятельность они были направлены. У кого-то это больше созерцание сейчас, у кого-то больше администрирование, у кого-то ожидание чего-то. Вот, у кого-то деятельность в своей профессиональной направленности. То есть тут, наверное, все-таки есть о чем подумать. И действительно ли вам нравится, куда направлены, на какую деятельность направлены ваши мысли? Здесь тоже об этом подумать можно. Итак, следующий у меня к вам вопрос. Сейчас мы переходим профессиям. И хотелось бы вас спросить, вот какие вы знаете профессии относительно того, что они осваиваются незрячими, слабовидящими людьми?
Профессия массажист, музыкант.
Профессия учитель.
Юрист, программист, журналист, психолог.
Угу. Но если учителя брали, то и педагог тоже, да? Как бы учитель больше в школе, педагог больше такого широкого профиля, не только там в институтах, в школах, но и той же компьютерной грамотности обучения.
В принципе, да, так.
Угу. В общем, работники интеллектуальной сферы, короче говоря.
Это как?
Ну, все, что связано с мыслительной деятельностью и так далее, наверное, так.
То есть, если конкретнее, чего люди делают? Там, культорганизаторы какие-нибудь, например. Художественные руководители.
Они все время в действии каком-то.
Ну, мы все можем быть все время в действии, и это не говорит о том, что какая-то определенная направленность, да, какая-то определенная профессия. То есть это могут быть еще методисты, да, которые разрабатывают там мероприятия, программы и так далее.
Могут быть и такие.
Кто еще может быть?
Тренер по шахматам, шашкам и так далее.
Угу, такие тоже бывают. Спортсмены могут быть незрячие, вокалисты, там, солисты. Не только музыканты, да, которые на каких-то музыкальных инструментах играют там широко, а, допустим, просто там певцы какие-то.
Да даже участники художественной самодеятельности и то. Уже своего рода такая вот она. Хоть она и не совсем профессия, но тем не менее люди, посещая занятия, они как-то уже приобретают эти профессиональные навыки. Это тоже.
Угу. Еще у нас кто может быть? Ну, участники ансамблей, хоров, да, самодеятельности, там, каких-то музыкальных. Ученых. Да, слушаю, у кого-то активация включалась.
Я просто хотела сказать, незрячий может, допустим, свой YouTube-канал создать.
Ну, блогеры, допустим. Я не знаю, насколько это профессия, потому что блогеры — это, наверное, широко. Ютуб-канал — это же информирование о чем-то, да, то есть о какой-то деятельности. И по деятельностям тоже это можно все поделить. А если, допустим, еще взять с компьютером, да, то это могут быть редакторы те же самые. Ну, не программисты, допустим, а настройщики оборудования, ну, как более узко. Если взять, например, сферу с животными связанную, вот даже в Волоколамске есть, да, там по профессиональной направленности, то есть птицеводы, пчеловоды. Пчеловоды больше слабовидящие, правда, но птицеводы у нас вот есть девушка в области, которая занимается птицеводством.
А вот я в журнале «Диалог» слушала, я не знаю, это только не поняла, хобби это или профессия. Человек незрячий, вот плитку выкладывает, вот что-то по ремонту делает.
Ну, может, наверное, такое быть, это, как сказать, ремонтник какой-то, наверное.
Сколько угодно, потому что и сантехнику ремонтируют, есть люди, и даже собирают какие-то там радиоприемники, паяют сами незрячие, это такое тоже есть.
А еще вот есть конструкторы, поэты, писатели.
Угу, такое тоже есть. Есть, допустим, редакторы, да, какие-то, которые там текст правят. Есть переводчики. Еще бывают служители церкви незрячие. Ну все, наверное, мы все, да, с вами перечислили.
Наверное, все. Получается, что много можно, может незрячий человек освоить профессий.
Да, мы чего-то даже, может быть, и забыли. Может быть, какое-то направление, просто с которым никто не сталкивался, да, но в действительности оно есть, освоено незрячим. Вот. И...
Я вот не сталкивался с таким, чтобы в церкви были служители незрячие. Как-то вот просто сталкивался, когда просто посещали церковь. Это да. А вот чего бы делали, там как-то не пришлось.
Я лично знакома с человеком, который работает чтецом в церкви. Читает всякие псалмы, проповеди. Не скажу, что прямо вот какой-то сан у него есть, но чтецом он работает. Окончив академию церковную. Поэтому здесь главное человеку выбрать направление, да, и с этого направления уже пойдет все остальное. И к чему мы это все вели, да, весь этот разговор про профессии. Следующее, хотела вам предложить тест Климова. Вы, наверное, часть из вас про него знаете, часть не знаете. Но все профессии в этом тесте делятся на 5 направлений, да, то есть к тому, к чему человек склонен, те профессии ему и стоит выбирать для себя. То есть там есть 5 направлений. Это знак, человек-знаковая система, это кто у нас? Редакторы, журналисты, да, программисты там тоже со знаками работают. Значит, направление человек-техника. Это люди, которые технику, например, настраивают. Может быть, какие-то программы под нее пишут, да, то же самое. Значит, дальше у нас идет направление человек-человек. Это те люди, которые общаются с людьми. Это медперсонал, это преподаватели, это тренеры. То есть много, да, всяких направлений, которые человек-человек. Потом человек-природа. Это те, кто, люди занимаются чем-то связанным с животными, там, разведением, допустим, там пчеловодство, птицеводство. Я сама собаководством занималась одно время, могу сказать, что это доступно. Даже участие в выставках в собачьих это доступно. Знаю несколько человек, которые разводят кошек. Я не знаю, как они называются, кошководы, кошкисты. Вот. Ну, сложно мне слово подобрать. Наверное, проще сказать заводчицы. Кошатники, да, точно. Хотя у собак тоже смешно. У собак так-то собаковод, либо заводчик. Но там еще по породам есть деление. То есть, если занимаешься кокерами, я вот занималась кокерами, кокерист. Вот, если овчарками, я овчарист. А вот попробуйте сделать слово из породы чихуахуа. Оно не очень культурное получается. И последнее направление – это художественный образ. Человек – художественный образ. Это, наверное, понимаете, да, с чем связан там музыкант, артист, поэт, вот такое направление деятельности. И сейчас я вам хочу предложить пройти этот тест. Я разделила его, ну, как-то я с ним довольно-таки поступила, как сказать, свободно. Вот, его нужно было заполнять в последовательности в определенном, так как нам здесь это будет сложно сделать, я разделила его на 5 шкал. И каждой шкале относится определенное количество вопросов. И сейчас я вам предлагаю посчитать, я буду вам, как и в прошлом тесте, да, читать каждую шкалу, и вы будете себе ставить плюсы и минусы, то есть, если вам это нравится, деятельность, вы ставите себе плюс, если не нравится, ставите себе минус. Вот таким образом мы с вами посмотрим, к какому направлению. Может быть, кто-то уже, повторюсь, опять же, выбрал свое профнаправление, но выбрать новое хобби вообще никто никому не мешает. Вот, поэтому мы здесь с вами посмотрим, к чему, скажем так, ваша душа лежит. Я сначала, наверное, не буду говорить, к какому направлению относится, да, мы просто сначала с вами заполняем, считаем, а потом я уже говорю о том, к чему относятся вот те пункты, которые мы с вами выведем. Вот, а ваша задача запомнить хотя бы примерно, где у вас было больше баллов, и для себя понять, к чему больше душа лежит. Итак, поехали. Значит, что бы вы выбрали из деятельности? Помогать больным, первое. То есть, к первому, либо, если да, ставим себе плюс, если нет, минус. Второе. Доводить товары до потребителя. Рекламировать, продавать. Если да, плюс, нет, минус.
Плюс имеется в виду единицу, да? Потом
складываем. Да, да. Угу. Да, как в прошлый раз. То есть, если плюс, это единица, да? Если кто-то что-то не поймет, потому что, ну, есть такое искажение, так как я считаю, что... я знаю, как бы, я считаю, что всем все понятно. Вот, поэтому, если что, перебивайте, говорите, что непонятно. Значит, еще раз, второе. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать. Третье. Тренировать товарищей или младших в выполнении каких-либо действий. Трудовых, учебных, спортивных. Следующее. Сообщать людям. Разъяснять различные сведения на бюро, на экскурсии. Так, спрашиваем бюро и на экскурсии. Теперь следующее. Разбирать споры и ссоры между людьми. Разъяснять, наказывать, поощрять. Следующее. Оказывать людям медицинскую помощь при ушибах, ранениях, ожогах и так далее. Следующее. Принимать, осматривать больных, назначать лечение, беседовать с ними. Следующее. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, на экскурсии, туристические походы и так далее. Итак, эта шкала у нас закончилась. У кого сколько получилось?
У меня 3.
У меня 2.
Угу. 2.
Угу.
У меня 0.
Молодец. Так, все, больше никто не заполнял. Итак, эта шкала называлась...
3.
Ага, хорошо. Стремимся к нулю, да, ну не очень наша сфера тогда. Вот. Итак, мы запоминаем, да, сколько у нас баллов здесь. Эта шкала называлась «Человек-человек», может быть, как вы уже догадались. Переходим к следующей. Опять про выбор деятельности. Значит, первое. Составляет схемы, таблицы, программы для вычислительных машин. Следующее. Обсуждает научно-популярные книги и статьи. Следующее. Исправлять, искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках. Следующее. Выполнять вычисления и расчеты. Следующее. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах, разбирать, приводить в порядок. Следующее. Составлять точное описание, отчеты о наблюдаемых событиях, измеряемых объектах и так далее. Следующее. Изучать разнообразные карты, схемы, чертежи. Следующее. Работать на клавишных машинах. То есть, ну, сюда много, да, чего может входить. Итак, здесь тоже шкала у нас закончилась. Кто сколько набрал баллов?
У меня 2, хотя у меня с этим ничего не связано. Ну, то есть я к этому не отношусь, просто связано с моей профессией.
Угу. У меня 2.
Угу.
У меня тоже 2.
Угу.
У меня вообще 5.
Так, вот вдвоем говорили, мужчина и женщина. Не услышала.
5.
Ага, хорошо.
0.
0, да? Ну, у кого 0, сфера не ваша. Сфера называется человек и знак. Наверное, догадались, да, про это? То есть знаковая система, это мы с вами тоже здесь перечисляли, те профессии, которые могут быть, это какие-то редакторы, например, да, со знаками связаны, там, может быть, переводчики где-то, секретари. Следующая шкала. Первый пункт. Ухаживать за животными. Второе. Следить за состоянием, развитием растений. Следующее. Выращивать молодняк или животных какой-либо породы. Следующее. Лечить животных. Следующий пункт. Выводить новые сорта растений. Следующее. Наблюдать, изучать жизнь микробов. Наблюдать, наверное, без микроскопа это не очень, но изучать там по каким-нибудь книжкам, в принципе, мы вполне можем. Хотя у меня раньше, помню, любимое было занятие микроскоп наблюдать. Следующее. Делать лабораторные анализы чего-либо. Следующий пункт. Вести борьбу с вредителями и болезнями растений, сада, лесов и так далее. Эта шкала у нас тоже закончилась. То сколько набрал?
У меня
не моя сфера, 0.
Угу.
У меня тоже 0.
Угу. Хорошо. К следующей тогда шкале переходим. Эта шкала называлась «Человек и природа». Вот, то есть сюда кто у нас относились? Садоводы, животноводы и так далее. Вот это направление. Так, следующая шкала. Первое. Обслуживать машины, приборы, следить, регулировать. Далее. Обрабатывать материалы. Дерево, ткань, металл, пластмассу и так далее. Следующее. Управлять каким-либо транспортным средством. Следующее. Ремонтировать вещи, одежду, технику, жилище и так далее. Следующее. Что-то конструировать или проектировать. Одежду, продукты питания, дома, машины, программы и так далее. Следующее. Обслуживать, налаживать медицинские приборы и аппараты. Следующее. Осуществлять монтаж и сборку каких-нибудь приборов или машин. Следующее. Что-нибудь изготовлять. То есть одежду, детали, машины и так далее. Придумывать новые рецепты. И эта шкала у нас тоже закончилась.
У меня 1.
Угу.
У меня 0.
Угу.
У меня 2.
Хорошо. Это у нас была шкала «Человек-техника». И у нас 5-я шкала. Первое. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, открыток, в общем, всего, что имеет какой-то художественный момент. Грампластинок, минусовок, песен, что-то вот такое. Второе. Обсуждать художественные книги, пьесы, концерты. Следующее. Копировать что-нибудь, какие-нибудь изображения, музыкальные инструменты настраивать. Следующее. Оформлять выставки, витрины, участвовать в подготовке концертов. Концертов, пьес, всего того, что творится на сцене. Следующее. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности. Следующее. Художественно изображать и описывать события. Наблюдаемое и представляемое. Следующее. Что-нибудь красить, расписывать, чем-то покрывать. Следующий пункт. Играть на сцене. Или что-то там делать. И эта шкала тоже закончилась. Как у нас с баллами?
У меня третий, вот последний вопрос под сомнением. Ну как вот, это не профессия, просто было когда-то. Вот. Ну, в общем, в основном у меня получается два. Наблюдать и обсуждать.
У меня... Один нет, а остальное да. Сколько там?
Угу. Хорошо. 8 пунктов всего. Ага. 1, спасибо, слышала.
У меня 3.
Угу. Это была шкала «Человек, художественный образ». То есть, вот смотрите, у кого много пунктов здесь, и снова мы видим, да, то есть то упражнение у Василия совпало идентичность профессиональная. И здесь мы видим, что человек правильно выбрал свою профессию, да, потому что вся вот деятельность, она вот где-то вот тут связана. И еще у меня вопрос. Кто-то для себя отметил, по каким шкалам у вас было больше баллов?
У меня по первой шкале было больше всего баллов.
У меня по последней.
Угу.
Ну, конечно, заметили.
А заметили, по каким шкалам было?
Нет, третья, четвертая.
Третья, четвертая, да? Так, а третья, четвертая, это у нас что было? Это... Природа и техника, да? Третья, четвертая.
Да-да.
Угу. То есть здесь для себя каждый мог посмотреть, да, какие для него отрасли приоритетны. Если вы, допустим... А первая это была человек-человек. А последняя человек-художественный образ. Вот. То есть смотрите, да, какие для вас более приоритетные направления, и если вы, допустим, работаете не в этой отрасли, то можете себе завести какое-нибудь хобби или упор сделать на этом хобби, если оно у вас имеется, чтобы как-то чувствовать себя более при своем деле, наверное. Итак, следующим пунктом по нашему плану у нас идет разговор о предназначении и мотивировке, да, какой-то движущей силе. Вот как вы думаете, вообще есть предназначение в мире у человека или как-то нет?
По идее, склонности какие-то есть, конечно.
Спасибо. Еще у кого-то мнения какие-то есть?
Ну, я изучал педагогику, и вроде одно из самых прогрессивных направлений — это распознать наклонности даже ребенка вот на самой ранней стадии и уже делать упор на это.
Ну да, кстати, среди, вот, как сказать, среди педагогов бытует такое мнение, что если ребенок чем-то вот занимается прям лет 12, вот он о чем-то мечтает, он хобби в этом направлении развивает, то, скорее всего, это и будет та деятельность, которой он будет заниматься дальше. Если человек, например, во взрослом возрасте, потерявшись, он не понимает, чем он хочет заниматься, можно вернуться в 12-летний возраст, подумать, вспомнить, да, чем человек там занимался, и, если это возможно, эту деятельность туда привнести. Есть также мнение, допустим, если знаете такого научно-популярного психолога, как Наталью Грейс, она говорит о том, что предназначение точно есть, и если там карандаш нужен для того, чтобы им писать, то человек тоже зачем-то нужен. Вот, и непременно есть какое-то предназначение. Есть психологи, которые, психотерапевты, которые не столь упираются во что-то одно и говорят, что да, наверное, есть та деятельность, которая для человека имеет смысл, и если человек готов заниматься какой-то деятельностью, ну, как один из показателей, да, не за деньги, а еще лучше за это доплачивать, то вот, наверное, это есть та деятельность, которая действительно его. Потому что денежная мотивация может заставить на самом деле многих людей работать совсем не там, где они хотят. Но мне, например, больше нравится идея, ее начал еще развивать Павлов, ученый, да, который собаками занимался. Вот, на самом деле, это мы его все дружно знаем по опыту с собаками. У него была целая клиника неврозов, где он изучал работу головного мозга, и причем как невротическую, так и абсолютно здоровую. И он делил людей на две части по активности головного мозга. То есть больше, наверное, людей в курсе о том, что вот эти две части есть. Это кора и это подкорка. И в зависимости от того, насколько развита кора и подкорка, то есть если развита кора, это мыслители. Если развита подкорка, это художники. То есть вот, и поэтому у разных людей есть склонности либо к тому, либо к другому. Вот у нас в школе мы когда учились, и у нас мы учились в гимназии, у нас было направление такое психологическое, вот у нас был целый предмет, и я помню, нам давали упражнения по тому, как вы представите корову. То есть давали нам несколько минут и говорили, вот представьте корову, и если люди воспринимали корову, ну, представляли корову как там пасущуюся на лугу, да, под солнышком, разные цвета на ней, там, она вот так повернулась, вот. А кто-то представлял, ну, корова, как бы, вот у нее есть ноги, вот у нее есть хвост, у нее есть рога, глаза там у нее есть. Вот, а мне всегда представлялось, как я тискаю эту корову. Вот этим я как-то, ну, не встраивалась в общую модель. Вот, начинали спрашивать, так что ж там с коровой? Ну, как бы, с коровой все нормально, мы общаемся. И в итоге дальше стал эту теорию о разных типах личности развивать Андрей Курпатов. И он говорит о том, что плюс к мыслителям и художникам есть еще один тип, у которого работает активно дефолт-система головного мозга, где у нас находится информация о тех людях, с которыми мы общаемся, и не только о людях, но и обо всех живых существах, с которыми мы общаемся. Там от 150 до 250 мест, образов, в зависимости от того, насколько человек это развивает. Вот. И для этих людей как раз более важно общение. Если тут вот про рефлексию, да, вот такое эмоциональное восприятие, это с подкоркой связано, с художниками. Тут вот с корой думатели такие, решатели сложных задачек, вот, то вот как раз он выделяет еще центристов, у него это на три части делится. Это конструкторы, те, кто думают, рефлекторы, те, кто эмоционируют, и центристы, те, кто общаются. Да, самое важное для них это общение. И сейчас хотелось бы предложить, да, и вот от этого как раз зависит мотивация человека. То есть, если чуть-чуть вернуться назад к нашей лекции, да, и вспомнить о Карле Роджерсе, о неконгруентности, то есть у нас есть то, что мы хотим, и у нас есть то, что нам сказали надо. И вот в следующий раз мы с вами будем про семью разговаривать. И одна фраза мне очень врезалась, да, там, когда я изучала литературу про семью, что родители являются неплохим оружием в руках общества. Вот. Ну, это о чем? О том, что когда ребенок маленький, родители ему транслируют то, что транслирует им общество, даже сами иногда не понимая этого, и заставляют ребенка со своего дела переключаться, вот, которое ему интересно, да, переключаться на то, чем бы они хотели заниматься, чем общество говорит, что надо заниматься. То есть поэтому сбиваются мотивы, и движущая сила пропадает. То есть человек занимается какой-то профессией, допустим, развивается в какой-то профессии, но это ему не приносит удовольствия, это его не захватывает, он не входит в состояние потока вот такого энергичного, как говорит Чиксентмихай, о нем мы будем в последнем нашем вебинаре разговаривать. И сейчас я вам предлагаю попробовать предположить типов, из этих трех типов каждый из нас относится. Сразу оговорюсь о том, что опять-таки, как вот нет однозначного чего-то в шкалах профессиональных, да, в какой-то деятельности. То есть у нас может быть три там, пять там, один здесь. Так и здесь. У нас могут некоторые пункты совпадать, некоторые пункты не совпадать. И вот сейчас я предлагаю вам, я сейчас расскажу о этих трех типах подробнее, да, а вы попробуйте предположить, какие же радикалы у вас есть из этих трех типов. То есть сначала о центристах. Это люди, которым очень важен контакт с окружающими. Рядом с ними всегда какие-то люди, они постоянно практически в общении. Но это не значит, что разговоры идут на уровне просто природы, погоды и так далее. Пустые разговоры их утомляют. Им очень важны объятия значимых людей, какой-то вот телесный контакт, да, там взяться за руку, допустим, обняться, когда встречаешься, когда расходишься. Следующий пункт. Люди довольно эмпатичны. Что это такое? Они хотят понимать чувства других. То есть они за другими наблюдают, они их расспрашивают. Им действительно интересно понимать, что чувствует, ощущает другой человек. И поэтому они могут реконструировать в большей степени, чем два других направления, окружающий мир. Что такое реконструкция? То есть у нас есть два момента. Это реконструкция, то есть все, конечно, у нас субъективно, но реконструкция, она более объективная. Представление. Представление – это то, что мы представляем. Я вот думаю, что вот этот человек такой-то, да, а вот этот такой-то. То есть мы на всех навешали ярлыков, и вот такие они у нас представления. А реконструкция всегда оставляет пустые места. Это, конечно, сложнее. Но нам сложно при реконструкции воспринять, что человек именно такой или такой. У нас там много знаков вопроса обычно. Следующее создает отношение принятия и поддержки. Основой и опорой его мира является внутренняя стая. То есть, что такое внутренняя стая? Да, это те люди, которые к нему близки. То есть, без определенного количества внутреннего, да, ощущения нахождения в определенном обществе, да, где люди ему значимы, а люди практически всегда ему значимы. Вот мир этого человека не может существовать счастливо. Обычно это руководители среднего звена. Так как такие люди хотят увлечь за собой других людей, они предпринимают много попыток в разнообразной деятельности, разные идеи по этому поводу у них возникают, и малая боязнь у них неудачи, потому что, ну, не получилось здесь, попробуем тогда в другом направлении. Значит, помним, да, про три инстинкта. Это самосохранение, иерархический и половой. То есть для этого человека важнее всего иерархический инстинкт. Если такой человек попадает в незнакомую обстановку, то он начинает наблюдать, присматриваться, что тут делается, кто тут главный. То есть изучает законы этого общества. И только потом начинает уже сам как-то туда встраиваться. Речь этого человека может казаться неуверенной. Если вы попадаете в диалог с таким человеком, то он вначале разговаривает с вами про вас. То есть он хочет максимально узнать ваше мнение, а потом уже высказать свое. Далее он всегда думает о том, как будут взаимодействовать одни люди с другими из его пространства, потому что может состоять в нескольких обществах. Когда он что-то делает, он верит в то, что делает что-то полезное для людей. Такие люди являются неплохими исполнителями, если они понимают, что их идея несет для других людей какую-то пользу. Чаще всего он совершает поступки, исходя из своих ценностей. Чаще всего эти ценности крутятся вокруг социальных институтов, то есть семья, работа, госслужба и так далее. Чтобы наладить коммуникацию с центристом, нужно узнать о его ценностях. И чтобы он принял вас в свою стаю. Итак, про центриста все. Есть кто-то, кто узнал часть в себе? Часть вот этих пунктов?
Ну, мне с моей профессией приходится общаться с людьми. Ну, тут частичка.
Угу. Ну, общаться — это одно. Как бы общаются все люди, общаются. Нельзя сказать, что следующие, там, конструктор или рефлектор, они не общаются с людьми. Все общаются, просто со своей колокольни. А больше никто в себе ничего такого не увидел?
Нет, какие-то пункты похожи, да.
Угу. Ну, надо сказать, что когда я вот это все дело изучала, думаю, ну вот там 95% мое.
Сколько процентов?
Много. Процентов 95.
А у меня процентов 30.
Угу. Вообще, на самом деле, все люди имеют разные радикалы, там смешивание идет, да, между. Поэтому изучаем следующее и смотрим, может быть, какой-то больше приглянет. Дальше тип конструктора. Помним, что это у нас кора доминирующая. И больше человек такой мыслитель, думатель. То есть, если говорить про центриста, да, то это те профессии, которые мы с вами разбирали, связанные с людьми. Да, это сфера либо с общением с животными. Это либо человек-человек, либо человек какие-то животные. А следующее – это конструктор. Общество для таких людей не обязательно. Главное – наличие интересной задачи. с идентификацией чужих чувств и эмоций плохо. Но не потому, что человек не может этого сделать. Он может из закономерности неплохо выстраивать у себя в голове. Просто ему это не особо интересно. Следующий пункт, который относится к инструкторам, это низкий болевой порог. То есть болевые ощущения все довольно-таки сильно развиты. Это связано с тем, что у этого человека доминирует инстинкт самосохранения. И отсюда тревога за свое здоровье. Неучастие в каких-то активных видах спорта, в чем-то рискованном. Кстати, когда была пандемия коронавируса, да, могли заметить, наверное, что какие-то люди там носились по улицам, а какие-то засели дома, стали носить маски. Ну, вот утрированно, да, это все не то там, где положено было, а вот прямо сами стали как бы больше себя оберегать, охранять, да, от этого. То есть вот разные типы мышления дают нам разные модели поведения. Значит, просчет причинно-следственных связей. Для конструктора очень важно, что с чем связано, разобрать. Да, это от этого причина, это от этого. Просчитывание вариантов действий. Если брать как стратегии совладания, да, то это планирование решения проблемы. Помните, мы разбирали? Обдумывание того, где подстелить себе соломки. Далее, значит, дома обычно нет лишних вещей. Все рассчитано по полочкам, разложено. Каждая вещь имеет какую-то ценность, какой-то смысл. То есть это развивает вот это, а это из-за того, что вот это, а это вот с этим связано. То есть каждую вещь человек может объяснить, что же все-таки она значит. Такие люди могут увлечься какой-то идеей, задачей, забыть про еду, забыть про собеседника. То есть вы начинаете с ним разговаривать, он чем-то увлекся, у него пошла мысль, и все, уже вы человека практически потеряли, он уже ушел в свою задачу. Обычно люди с таким складом ума – это физики или математики. Рисунок речи монотонный, неэмоциональный, но четко выстроенный, четко последовательный. Одно связано с другим. Этот человек может рассказывать вам длинные истории о решении какой-то задачи или об устройстве чего-либо. Ну, например, трактора или как там мотор устроен, как здание построить, как там программу написать и так далее.
Заноды.
Типа того. И у конструктора случается, ну не сказать, что паника, но неприятные ощущения его одолевают, когда в его модель что-то не встраивается. То есть вот произошло что-то такое из рук вон выходящее, там он не смог это объяснить, и все, нет, надо все бросить и срочно объяснять. С реконструкцией у конструктора так себе. Он бы вполне мог реконструировать окружающий мир, но его идея окружающий мир – это такое нечто параллельное, поэтому он не заморачивается этим. Следующий пункт – природная наблюдательность и классификация людей. То есть конструктор любит наблюдать и классифицировать, увлекается типологиями различными. Там, может быть, кто-то знает о знаках зодиака, да, ну, наверное, все знают там о психологических разных типологиях, там соционика, еще что-то есть. Вот. Конструктору надо, чтобы все по полочкам было, и типа людей тоже. Если предмет беседы не интересен конструктору, то он может с вами просто не разговаривать, развернуться и уйти. Движущая сила для него – это решение сложных задач и поиску причинно-следственных связей. Если вы хотите наладить коммуникацию с конструктором, то здесь нужно придумать ряд сложных вопросов, на которые он будет отвечать, решая эти задачи, ну и параллельно еще посчитает вас умным и думающим человеком, и поэтому захочет с вами общаться. И интерес для конструктора – это испытывать озадаченность сложностью вопроса. Именно не рискованностью, да, там не получать адреналин, а именно чтобы была какая-то сложная задачка интересная, и надо было бы ее решать. Нашел себя кто-то здесь?
Ну, тут у меня тоже есть, я себя нашла немножко вот.
Угу.
Я процентов на 50.
Угу.
Аналогично, 50%.
Угу.
У меня тоже где-то так же.
А также это как?
Ну, на 50.
Угу. И финальный у нас про тип рефлектора. Человек пытается заявить о себе сразу, то есть вступить в контакт сразу внешним видом. Какие-то есть моменты оригинальные, да, перекрашивание прядок волос, какая-то оригинальная модная одежда, может быть, какой-то атрибут, типа там шарфика, который человек не соглашается снимать ни при каких условиях. То есть человек говорит о том, что он нестандартный, оригинальный, креативный. Это не значит, что он вот такой, как Вася разноцветный, такое есть, да, выражение. Вот. Это значит, что он может быть и оригинальным, может быть и элегантным, но он явно выделяется из общества. Для того, чтобы им восхищались. Над этим работает. Дом у такого человека украшен чем-то особенным. Это могут быть либо какие-то яркие, хорошо подобранные краски, гаммы, либо что-то сделанное, допустим, или своими руками, или какие-то оригинальные модели. Человек любит часами рассказывать истории, где главным героем является он сам. Рисунок речи активный, эмоциональный. Стратегия такого человека не рассчитана, не так, как у конструктора, потому что подкорка очень яркая, активная, эмоциональная, кора зрения не успевает, и логику выстроить сложно. Хотя это не значит, что у этого человека нет логики. Он, если посидит, подумает, он ее выстроит. Вот. Но так сразу выдаются в основном эмоции. Богатое воображение, которое эмоционально переживается. Человек довольно чувствителен, но не всегда может объяснить, с чем эти чувства связаны. То есть он сэмоционировал, а потом спросите, что это он эмоционировал, он не ответит на этот вопрос. Привлекает к себе внимание, может лишними движениями, вздохами, уронить салфетку. Может попасть в неловкую ситуацию, после этого переживать, этим тоже привлекая к себе внимание. Там ругать себя, например, как-то. Рефлектору просто так сидеть скучно, поэтому он может других провоцировать на дискуссию. При этом и сам он вступит в эту дискуссию, будет высказывать там свое мнение, которое, как обычно, будет ярким и необычным. Можно подумать, что рефлектор такой эмоциональный и тонко чувствует людей. Но на самом деле это все тонкое чувствование складывается к тому просто, что человек затронул какую-то тему, которая близка рефлектору, и он будет рассуждать на эту тему, а совсем не вдумываться и не вчувствоваться в переживания другого. Рефлектор будет проявлять к вам интерес, чтобы вы, соответственно, проявили интерес к нему. Основная задача рефлектора – восхищать и восхищаться. Чаще всего к рефлекторам относятся женщины. Вот. Но сейчас уже в последнее время, честно говоря, это стало сомнительным. У рефлектора бывает такое, что из спора он обычно выхватывает какую-то фразу и не использует контекст, эмоционирует по поводу этой фразы. Не потому, что он решил вас побить этой фразой, а потому, что эта фраза вызвала эмоцию, и он ее запомнил, и теперь будет о ней переживать. Чтобы наладить отношения с рефлектором, нужно понять его цели, ценности и вызовы. Интересоваться им, восхищаться талантами лучше искренне. Про рефлектора у нас тоже все. Итак, кто-то себя нашел?
Я думала, что здесь вообще у меня тут ничего нет. Ну и тут немножко нашлось. Но тут, я думаю, меньше всего.
Угу.
Процентов на 10 я себя здесь нашел.
Ну, наверное, так же совсем мало. Процентов на 10 максимум.
Обычно это люди творческих профессий. И, ну, творческих в каком плане? Люди выступают на сцене, стягивают на себя внимание публики, да? И плохо, когда человек вот с такой направленностью выбирает себе работу, либо связанную с людьми, такую вот один на один, допустим, да, либо выбирает себе работу с техникой. Вот. То есть здесь они находятся один на один либо с людьми, либо с техникой, не получают нужного внимания, поэтому происходит некая фрустрация потребностей. И человек уже не знает, чего хочет, и думает, что вот что-то в жизни ничего не стало интересного, тут стало скучно, вот что-то я вот загрустил, ничего хорошего, и уходит такое депрессивное настроение. Я думаю, последнюю часть про собеседование мы с вами разберем на следующие разы, да, потому что сейчас мы уже за 2 часа заехали. Вот. И хотелось бы сказать, вот в связи с этими типами, в связи с тем, что мы сегодня с вами разбирали, как думаете, есть что-то вот связанное между вот этими 3 моделями и теми тестами, которые мы с вами сегодня решали? Ну, то есть, смотрите, у нас сегодня с вами были задания, все практически на то, чтобы определить свою мотивацию, да, свое желание куда-то двигаться даже, не просто желание, свое желание что-то делать, на то, как мы распределяем свою энергию и на то, что больше нам нравится. То есть, например, если взять вот эти 3 типа и попробовать их приложить к тем тестам, которые мы решали, то есть про направленность, да, у нас там было 3 направленности: на задачу, на взаимодействие и на дело. То есть на дело это у нас какой тип из этих 3 больше подходит?
Конструктор, наверное.
Точно. На себя.
Вот этот эмоциональный какой-то.
Вот это... Да.
Рефлектор.
Да. Точно. Или художник по Павлову, да? И на взаимодействие остался у нас центрист. Если мы берем тот тест, который мы Климова разбирали, да, по 5 направленностям, то есть у нас человек-человек и человек-природа, это получается ближе к центристу. Человек художественный образ – это больше деятельность связана с рефлекторами, то есть рефлекторы больше туда будут, да, направлены. И человек знаковая система, человек техника – это больше к конструкторам. Хотя однозначных типов нет, и во всех у нас существует, ну, тот или иной процент того или другого. Вот, еще интересно, да, как, когда вот вы собирали, там говорили кто-то, столько-то процентов от того, столько-то процентов от того. Вот, то есть по этим 3 типам, там у кого-то 50, там плюс 30, плюс 10, там еще 10% оставалось. Вот, интересное, наверное, еще посмотреть. Я, кстати, выложу, да, вот это все, я спрошу это администрации. Вот, я надеюсь, что все будет выложено у нас там в рубрике вебинаров. Сможете как-то себя определить, да, к какому-то типу. И тесты тоже выложу. И вот это. Здесь, конечно, сегодня вообще много материалов на изучение. Так что кому бы это изучить самостоятельно. И сегодня уже переходим к финалу. И, наверное, у меня стандартный вопрос, да, взяли ли что-нибудь новое с сегодняшнего собрания. Вот, может быть, в чем-то убедились, может быть, что-то нашли принципиально новое для себя. Может быть, появилась мысль для размышления дальше. Есть желающие что-нибудь сказать или по списку пойдем?
Ну вот по самоопределению, да, очень интересные тесты. То есть надо понять вообще, к чему ты склонен, расположен. Может быть, будет полегче в жизни.
Да, если у нас есть какое-то дело, которым мы занимаемся, которое нам нравится, мы попадаем в состояние потока, именно это же дает нам состояние счастья. То есть, когда мы энергичны, когда мы заняты, когда мы нужны, сказала я со своего центристского направления, вот, когда мы в русле жизни, да, поскольку жизнь в основном это всегда движение. Так, пойдем сверху. У нас тут участник под названием «Элемент дерева». А в ответ тишина. Дальше у нас Василий, Ростов-на-Дону.
Ну, интересный сам вебинар. Вот. Иногда просто, когда связан какими-то своими делами, там, это ж не только работа по профессии, но, допустим, у нас же и бытовые есть моменты, когда мы что-то делаем там, вот, просто не обращаешь внимания, что действительно есть такое, а вот когда уже сосредоточишься на этом, что сейчас сегодня было, то оказывается, оно так и есть. Вот. Оказывается, что в нас всего понемножечку всегда есть чего-то. А мы про это часто забывали. Вот
так. Угу, спасибо. Дальше Вера, выбор. На микрофона.
Нет, Вера сейчас не у микрофона.
Угу. А есть кто-то из администрации еще у микрофона, кто бы хотел высказаться? Или тогда пропускаем?
Так, ну, я уже высказался, Николай.
Ага, хорошо, спасибо. Дальше с ником гость у нас, участник. Гость, наверное, только слушал, то он и гость. Вот. Дальше Юрий.
Ну, меня заинтересовал тест, вот когда три было варианта: на себя направлены, на общение, на работу, да. И вот, ну, во-первых, меня заинтересовала такая мысль. А вот интересно, как вот распределяются вот эти вещи в связи с возрастом? Допустим, если бы когда мне было 20 лет, как бы я ответил вот на эти вопросы тоже? Я имею в виду, насколько возраст меняет отношение человека вот к этим вещам, отношение к самому себе, к общению, к работе. Вот, над этим хочется подумать, поразмышлять.
Угу. Ну, вообще, наверное, когда мы про личность говорили, да, про влияние на развитие личности, возраст, естественно, влияет. Но у нас же тут мы видим три направления: на дело, на себя и на общение, на взаимодействие. У нас же есть люди, которые в 70 и 80 лет в своем любимом деле находятся и находятся в потоке, а есть люди, которые в 30-40 либо еще не находятся, либо уже не находятся. Вот. Поэтому здесь возраст, наверное, влияет, но не так однозначно. Хотя, ну, в жизни каждого человека, если одну жизнь именно брать, скорее всего, в разные возрастные периоды что-то будет меняться. Но опять же, не факт.
Ну, еще вот такая вещь меня заинтересовала сейчас. Я просто знаю одного человека, который занимается психологией, да, вот всю жизнь он этим занимался. И, ну, какие-то свои разработки были, свои группы. И потом, когда я с ним разговаривал, мне говорят, ты знаешь, меня больше интересует не общение, не работа с людьми, а именно сам процесс создания, я не знаю, методики какой-то, разработка какого-то сценария. Вот, я так понимаю, наверное, он к людям относился больше как к машинам или как вот к каким-то там, я не знаю, с кем можно, ну, манипулировать людьми для того, чтобы вот либо подтвердилась, либо опровергалась какая-то его собственная там разработка, теория и так далее. Вот любопытная мне такая вещь. Как казалось бы, вроде бы психология, да, и человек не очень этим заинтересован. Вот такая мысль сейчас возникла.
Ну да, это конструкторский радикал на самом деле тут проявляется. Это постановка себе задачи и решение ее. То есть вот решение сложных задач. А не общение с людьми, да, там выстраивание с ними отношений. Не понимание самого человека как человека, а именно понимание закономерностей. А как будет, если я вот это сделаю? Как будет, если я вот это сделаю?
Мне понравился и первый тест, и второй тест. В общем, хорошо побеседовали. Я думаю, что смогу разобраться в своей профессии там. Что я неправильно сделала, вот, потому что у меня бывает такое, что и я могу не права, может быть, и пациент не прав, но я массажистка. Я обычно обвиняла пациентов, а потом я так думаю, что я и сама могу быть не права. Вот мне понравилась медитация, я как мне представилось, пусть я там не участвовала, не пела и не читала стихи, но это у меня получилась подготовка, такое вот ожидание, такое волнение. Ну, в общем, и тут я отдохнула хорошо. Спасибо большое, Мария, за такие вебинары.
Ну, пожалуйста. Очень приятно. И Юля у нас осталась. Ну, тоже как вариант, наверное. Может быть, стоит подумать о том, чтобы заняться каким-нибудь животноводством. На самом деле, мы здесь сегодня сидели столько времени, разбирали и о том, что такое личность, и о том, что влияет на развитие личности, и о том, что больше двигает каждую личность, да, и о том, к чему наша личность, лично наша личность более склонна, о том, с какой профессией мы себя идентифицируем именно в душе, именно эмоционально, к какому радикалу относимся, более к центристскому, невротическому, да, к конструкторскому или к рефлекторскому, эмоциональному. Именно для того, чтобы понять, что нам делать в этой жизни и от чего мы будем получать удовольствие и от какого направления мы сможем уйти в поток, быть в движении жизни и от этого сделать свою жизнь хотя бы немножко лучше, разнообразнее, приятнее и так далее. Итак, в следующий раз мы встречаемся с вами в понедельник. Сегодня у нас какое? 14-е, да? 21-е теперь число мы с вами встречаемся, если я ничего не путаю. И тема у нас – это «Я и моя семья». Мы будем разговаривать об ощущениях наших в семье, о нашей самооценке и о том, что же с этим делать. Вот, всем спасибо за работу. До новых встреч.
Спасибо.
Также.